Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гость профессор Юрий Афанасьев, историк. И поговорим мы сегодня и о так называемом законе Шойгу, и, точнее, законопроекте, запрещающем, как казалось, умаление победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот закон трансформировался в нечто иное, название его теперь длинное, о противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза СССР, нацизма, нацистских преступников и их пособников. Ну, я напомню наши телефоны. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода, и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Так что можно задавать свои вопросы. Я Юрию Афанасьеву задам свой вопрос и я. Ну, поскольку мы оба этот законопроект читали, я начну все-таки немножко не с него. Вот за последнее путинское, а теперь уже медведевское или путинско-медведевское по фамилиям правителей почти десятилетия, Россия получила набор законов, на мой взгляд, сформировавших рядом с Конституцией новую политическую реальность. Это был и закон о формировании Совета Федерации из любых персонажей, а не там губернаторов и глав законодательных собраний, и закон об отмене выборов глав регионов, и комплекс целых законов, их каждый год принимают, ужесточивших требования к регистрации партий. Вот, правда, чуть-чуть ослабили сейчас, ну, так, не сильно, и число их сократилось примерно до десятка. Были приняты разнообразнейшие избирательные законы, которые снизили порог, сняли вообще порог явки, отменили голосование против всех, ввели 7% барьер на выборы в Государственную Думу, было принято решение о выборах Думы по 100% системе партийных списков, и граждане лишились фактически возможности самовыдвижения. Вот только что отменен залог на выборах, появился закон о борьбе с экстремизмом, наконец были внесены поправки в Конституцию, которые продлили сроки полномочий президента и Государственной Думы. Вот, Юрий Николаевич, как вы оцениваете все это творчество? Это такая случайная все-таки вещь получилась, да? Один закон принимается как бы после Беслана, другой еще после чего-то. Или это цельная и непротиворечивая система, созданная вот действующим и предыдущим президентом, нынешним премьером?
Мне кажется, вот все эти перечисленные законы и многие другие в этом же ряду, которые были приняты, надо рассматривать как некую совокупность, как некую связность, причем в такой мере, что эта совокупность законодательная, она формирует нечто вроде единого кодекса. Только надо понять, кодекса чего. У нас по истории права известен, например, кодекс Юстиниана.
Но был кодекс Наполеона?
Да.
Буржуазного государства. Но
кодекс Юстиниана, он как бы символизирует господство римского права как одной из величайших ценностей мировой цивилизации. И кодекс Наполеона – это кодекс господства права уже в новое время, и кодекс, который оформляет законодательно основные ценности западноевропейского либерализма. Так это можно сказать. Так вот, мне кажется, если, конечно, кодекс Путина это не такого мирового значения явление, оно все-таки даже региональное, но скорее даже российское, но тем не менее это тоже кодекс, и этот кодекс, я бы его определил как кодекс несвободы по-русски. Или можно по-другому сказать, институциализации России на основе манекенов. То есть, если не свобода по-русски – это имитация свободы, то институциализация России в результате вот этого кодекса – это кодекс не институтов, которые реально функционируют и определяют повседневность России, а это скорее манекены, призванные показать, что вот у нас вот так.
Но есть термин такой, собственно, имитационная демократия.
Имитационная,
выборы,
да,
проводятся, но от них ничего не зависит.
Имитационная демократия. И вот как бы, когда мы рассматривали, или кто-то рассматривает один закон, потом второй закон, это не сразу вырисовывается, а вот совокупность эта, она дает представление уже как... дает уже представление о том, что же получается из России после Советского Союза. Это очень важно. А что касается вот того закона, о котором мы будем говорить, который инициировал Шойгу, то это как бы уже итоговая акция, которая призвана завершить вот эту вот всю законотворческую деятельность путинского режима. И в итоге-то получается довольно мрачная картина, надо сказать. То есть Советский Союз прекратил свое существование, а вместе с Советским Союзом прекратила иметь место быть вот эта вот разделенность мира на две системы. И тем не менее, как бы Россия после Советского Союза взяла на себя роль такого субъекта вот этого противостояния всему миру. То есть система, которая противостоит западному миру или либеральному или западно-либеральному миру уже нет, а Россия в этой роли продолжает выступать.
Но, может быть, это тоже имитация, в конце концов, рассчитанная на внутреннее потребление. Очень легко манипулировать гражданами, рассказывая им, что кругом враги, заговоры и разнообразные злодеи, там, вот, пособники нацизма и так далее, что, ну, вот, все, что создалось на бывшем пространстве Советского Союза, это исключительно какие-то вражеские государства. Это вот буквально за несколько лет смогли воспитать комплекс антигрузинский, антиукраинский, антиприбалтийский. Это средства массовой дезинформации в России не дремлют, скажем так, мастера.
Безусловно, это все так. И, собственно говоря, вот постсоветская Россия в качестве субъекта противостояния миру и основным ценностям этого мира, она включает в себя как необходимый совершенно элемент представление о вражеской силе, которая всегда существует и которая меняет иногда свой облик, а в принципе никогда не исчезает как некая мнимая или воображаемая реальность. Это верно, но главное это все-таки то, что этот свод законов, или этот кодекс, или эта система законов, она создает совершенно определенный тип политического устройства России. Свобода по-своему, то есть фактически не свобода России и имитационная демократия и противостояние тем ценностям, которые, ну, некоторые полагают общечеловеческими, некоторые полагают либеральными и западноевропейскими. И это очень важно. И вот тот закон, о котором мы будем говорить, он как раз и призван как бы увенчать вот это вот состояние противостояния.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире профессор-историк Юрий Афанасьев, и мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда. Историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с Юрием Афанасьевым. Пейджер 660-1055, смс плюс 7903-743-2801. И я вот хотел бы конкретно об этом законе сказать. Ну, как бы подается этот закон как некая такая благая идея прекратить пропаганду нацизма, реабилитацию нацистских преступников, их пособников, защитить решение Нюрнбергского трибунала и так далее. Даются разные определения, кто такой пособник нацизма, что такое нацизм. Вот я бы вас попросил как-то высказаться о том, что конкретно в этом законе записано. Единственное, я бы вот на что я обратил внимание. Здесь дается определение нацизма как тоталитарной идеологии и практики применения гитлеровской Германии союзниками и так далее в определенный период, связанный с тоталитарными и террористическими методами власти. Далее идет, что это связано с градацией наций по степени полноценности, сопровождалось это военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом и так далее. Вот я обратил внимание, что если убрать всего несколько слов, например, вместо гитлеровской Германии поставить слово СССР, а вместо градации наций поставить классов, то у нас получится точное определение того, что является коммунистическим режимом в течение длительного времени, собственно, господствовавшим в Советском Союзе.
Ну, мне кажется, это совершенно бесспорное и точное наблюдение и констатация. Но мне кажется, вот этот закон, он как бы имеет двоякую направленность, как для внутри национального употребления в России, так и на международной арене. И какой здесь вектор этой направленности важнее, сказать даже трудно. Дело в том, что сейчас во всех национальных республиках, вернее, во всех государствах, бывших республиках Советского Союза, активно разрабатывают свои национальные истории. Все. И есть уже публикации, первые публикации, в особенности вот в прибалтийских республиках, на Украине, которые свидетельствуют о том, что это будет наверняка история не так, как она видится из России.
Ну, так это естественно?
Это естественно. Но это очень страшно, потому что этим другим видением нашей общей истории как бы ставится под вопрос наиболее такие существенные и важные интерпретации, оценки, повествование собственной истории российской, истории Советского Союза.
Но мне кажется, что эти вот повествования, как вы выразились, они просто активно используются в сегодняшней пропаганде режима, который с большим трудом может опираться на какие-то достижения дня вот современного, да, и все время пытается консолидировать население вокруг дат, ну, связанных с коммунистическим прошлым. Да. Все-таки люди 9 мая мая отмечают как национальный праздник, а с 4 октября, ноября что-то ничего не получилось.
Да, ну сейчас я вот пока говорю о такой направленности, и в том числе об адресе, это бывшие республики Советского Союза, ныне все постсоветское пространство. А вот этот закон, инициатором которого был Шойгу, он как бы призван сказать, вот смотрите, что будет с теми, в том числе и руководителями этих государств, которые хотят видеть историческое прошлое не по-русски. Как известно, бывший премьер-министр Эстонии, который принимал в Европарламенте участие в разработке вот той резолюции, которая приравнивает нацизм и коммунизм. Он объявлен уже объявлен персоной нон грата, и ему нет больше доступа на территорию России. Это весьма показательно. Но что такое история по-русски? Вот это вот очень важно. Мне кажется, вот этот закон, о котором мы говорим, он призван сыграть охранительную роль, но не только охранительную роль, но прежде всего охранительную роль по поводу того исторического каркаса, который создан вот за последнее время. Ведь отдельными высказываниями руководителей России, оценками, интерпретациями, в общем-то, была выстроена некая схема представления о том, что есть наша история времен советских и что есть наша национальная история.
Игорь Николаевич, можно пару цитат?
Да.
Да, вот Владимир Путин что говорил по этому поводу. Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Ну, довольно спорное заявление. Еще одно заявление на историческую тему. Нельзя позволять, чтобы нам навязывали чувство вины. Проблемные страницы истории были любого государства, и у нас их было меньше, чем у некоторых других. Еще одно указание. Школьные учебники истории должны знакомить с фактами, которые, цитата, заставляют гордиться своей историей и своей страной. Ну и вот, например, пакт Молотова-Риббентропа, который, безусловно, изменил судьбу огромного количества людей в мире и отзывается до сих пор. Хорошо это было или плохо, это история. Ну, я там длинная цитата, но тем не менее. Да, это вот юридически несостоятельный документ, все-таки он сказал, не отражающий мнение советского народа, а являвшийся личным делом Сталина и Гитлера. Вот такие взгляды на историю 20 века у бывшего президента, а нынешнего премьера. Но это не все, конечно.
Да, все это вместе дает основание сказать, что вот нынешняя власть, она упорно работала над тем, чтобы не только сформировать вот современный пейзаж России, политический, социальный, экономический, не только сформировать реальность, в которой мы живем, и оформить ее, ну, я бы сказал даже псевдо юридически, но, тем не менее, законодательно. Но власть это печется и над тем, чтобы овладеть прошлым России.
Но большевики этим занимались, переписывание истории, это такой был элемент коммунистического правления, да? Страна,
да,
с непредсказуемым прошлым.
Овладеть, собственно, исторической памятью. И вот когда в 1936 году был издан краткий курс истории ВКПБ, он как раз и послужил таким остовом, на основе которого строилась уже и вся идеология, и вся политика, и вся пропаганда, и весь уголовный кодекс, все законодательство.
Где же краткий курс? Сегодня.
Он как раз присутствует. Дело в том, что вот выбор этого события, Великая Отечественная война, в качестве, как бы сказать, центрального события всего 20 века, это не случайный выбор, потому что это рейтинговое событие, и подавляющее большинство россиян оценивают войну и особенности победу в этой войне исключительно положительно. И эта война становится в центре не только российской истории, но и как бы всего российского 20 века. Потому что ставить на эту роль Октябрьскую революцию нельзя. Во-первых, за давностью лет, а во-вторых, и рейтинг у этого события не такой, как у Великой Отечественной войны. А здесь кажется, казалось бы, все бесспорным. Но что за этим следует? За этим следует, что по существу как бы обнуляется вся, собственно, социальная история 20 века, потому что ее рассказывать никак нельзя. И она просто, поскольку это история уничтожения советского народа. Так вот, освободившееся место занимают грандиозные успехи и великая победа. Ну, а вместе с ним...
То есть победа — это оправдание всего ленинизма, сталинизма.
И оправдание, и даже вот и текстуально, и вербально она как бы доминирует, она господствует, она подминает под себя, и после победы остается еще золотой век, брежневский век. Он все-таки тоже оценивается большинством россиян очень положительно. Но все-таки и брежневский век, он опирается на эту великую победу, а вместе с ней, вместе с этой победой, так или иначе поднимается, возвышается мифологизированный, фальсифицированный образ Сталина, а вместе со Сталином как раз и вся советскость. И таким образом, с помощью опоры вот на эту победу, с помощью замены вот этой вот социальной истории, истории побед и достижений, достигается то, что советская история как бы становится нашей.
Ну что ж, мы продолжим разговор с профессором Юрием Афанасьевым после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 5 мая в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина. Почему американские конгрессмены обеспокоены отношением России к ближайшим соседям и другие темы в эфире в 10 вечера, повтор в час ночи, в 3 часа дня в среду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Как сообщил корреспонденту «Радио «Свобода» представитель Министерства обороны, после переговоров президента Михаила Саакашвили с командованием взбунтовавшейся бригады, мятежники сложили оружие, обстановка на военной базе стабилизировалась. Грузинские власти назвали мятеж изолированной акцией, целью которой было сорвать совместное учение Грузии и НАТО. Тбилиси утверждают, что к бунту на военной базе причастна Россия. Москва отвергла обвинения. Грузинская оппозиция откладывает на более поздний срок все акции протеста, запланированные на сегодня. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета России НАТО, сообщил представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин. Он назвал встречу неуместной в связи с решением НАТО проводить военное учение в Грузии вопреки возражениям России, а также в связи с высылкой из Бельгии двух сотрудников российского представительства при НАТО. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного российского Народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь РНДС Елена Дикун. Майору милиции Денису Евсюкову, застрелившему трех человек в Москве, предъявлены обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. Руководство предприятия пытается оказать давление на активистов профсоюзов и рабочих, чтобы те отказались от забастовок.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии историк профессор Юрий Афанасьев. Телефон 8 800 220 22 12, пейджер 660 255, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Вот Андрей пишет: власть всеми указами о выборах, экстремизме хочет править вечно. По сути, выборы отменили, от народа ничего не зависит, закон об экстремизме для оппозиции. Не согласен с режимом, иди в тюрьму. Ну, я все-таки продолжу немножко еще на историческую тему. То есть, получается, по вашей версии, Игорь Николаевич, что новый вот этот закон, он, овладевая историей, дает нынешнему режиму дополнительную как бы легитимность. То есть от Сталина, от победы. Но это довольно выглядит забавно, потому что нынешняя же Российская Федерация, она не совсем продолжатель Советского Союза. Родилась она в 91-м году, причем фактически провозгласив свой суверенитет в июне еще 90-го года, она была главным разрушителем Советского Союза. Как тут выразился один коллега, силы Российской Федерации под триколором разбили силы Советского Союза под красным флагом. И Россия не вынуждена утратила, подобно Германии или Сербии, свои земли под давлением врагов. Она их, извините, выбросила, как надоевших нахлебников. Это же было такое умонастроение, мы помним.
Да. Ну, чтобы вот действительно завершить, какую роль и этот закон призван сыграть, и какую роль в общей исторической концепции играет Великая Отечественная война. Я уже сказал, что вот как бы распространение ореола победы и величие Сталина на советскость как бы делает эту советскость нашей, а вместе с ней перекидывается мостик и в русское национальное как наше. И таким образом создается как бы видимость или такое впечатление у авторов этой истории, что 20 век приобретает некую целостность, а он в этой своей целостности увязывается с национальными русскими традициями, и таким образом получается очень устойчивая историческая концепция.
От царя Николая к царю Сталину, к царю Путину.
Именно так. Именно так. И вершиной этого является именно режим и время правления Путина, потому что за это время удалось восстановить стабильность, укрепить единство, добиться порядка, которые были поколеблены в лихие 90-е годы. Таким образом, эта линеечка, вот, о которой вы говорили, она четко выстраивается, а война, Вторая мировая, Великая Отечественная, победа в ней играют роль остова, каркаса, на котором держится вся эта конструкция. Если теперь допустить, что кто-то умаляет значение победы, то этот человек, естественно, имеет все основания попасть во враждебные элементы.
Да, под общественный трибунал по противодействию деятельности сторонников там нацизма или что-то такое, в лучшем случае.
Это совершенно, да, собственно говоря, наш генеральный прокурор Чайка, уже интерпретируя этот проект закона, вспомнил про решетку и про возможность каким-то людям, да, то есть получается таким образом, что вот весь корпус законодательств он призван сформировать представление о суверенности в России, которое принципиально отличается и даже противостоит понятию суверенитета в западноевропейском и в либеральном виде. Да? Это очень существенно. И вот если раньше, опять же, после, начиная с перестройки и до начала 90-х годов, существовало такое мнение и было намерение идти путем восстановления демократии, путем восстановления норм и правил, прав человека, выступали за общечеловеческие ценности, то всей совокупностью вот этих законов, собственно говоря, всему миру сказано: хватит, достаточно. У нас свое представление о суверенности. И не случайно, что очень часто самые первые руководители говорят о том, что, собственно говоря, все, что ценное было в России в интеллектуальном смысле, в нравственном смысле, все это воплощено в нынешней власти. То есть власть рассматривается как совесть и как дух нации.
Это что-то вороватый дух такой, знаете ли. Ну, вообще, под действие нового закона, если его внимательно прочитать, можно подвести все, что угодно в истории 20 века. Вот насчет слова «усомниться», да, и изучение пакта Молотова-Риббентропа, и Катынь, и репрессии, депортации, которые производились там Лубянкой, и теорию о том, что на территории не только, кстати, СССР, но многих западно- и восточноевропейских стран Вторая мировая война сопровождалась ожесточенными гражданскими войнами. То есть, в общем, это такой мягкий аналог 58-й статьи, или там, вот, по-моему, 90-е, 191-е,
да,
были. Мысли преступления.
Мысли преступления, да. Но, собственно говоря, вот именно поэтому мы и говорим об этих законах как о некой связанной совокупности, как о целостности, как о претензии на то, что предъявить миру наше собственное представление о суверенности. Суверенность народа понимается как суверенность вот правящей элиты и существующей в России власти. И если раньше еще стеснялись сказать, что мы будем трактовать права человека и господствующие ценности по-своему, не так, как они трактуются в либеральной мысли, в истории, а именно по-своему, это, собственно говоря, и достигается. А закон, о котором идет речь, он призван не просто как бы охранить вот этот вот исторический каркас, он призван еще и влиять на происходящее, по крайней мере, вот на территории бывшего Советского Союза. Ведь не случайно в последние годы периодически и систематически такие выбросы разрушительной энергии и агрессии то по отношению к Грузии, то по отношению к республикам, странам Прибалтики, то по отношению к Украине. Это ведь получается, что, хотя это и не выговаривается, не вербализуется членораздельно, но тем не менее это что-то вроде мифологического такого настроения по отношению к внешней среде, которая рассматривается как среда враждебная, и подлежащее уничтожению. Поэтому, причем не просто уничтожению, а уничтожению с помощью расчленения. Наиболее отчетливо это проявилось по отношению к Грузии, когда захватили, оккупировали, аннексировали часть территории, да причем большую часть территории Грузии. Но ведь, собственно говоря, и по отношению с Украиной то же самое произошло, потому что попытка захватить коммуникации, газовые сети Украины, она была, и она продолжалась, и она, я не знаю, не уверен, что она сейчас закончилась даже. Ну, это же то же самое. Путем расчленения, разъединения ликвидировать вражескую силу. То же самое происходило с Прибалтикой, когда в качестве опорной силы России рассматривали русскоязычное население и пытались с его помощью добиться вот того же самого, и объявляя экономический бойкот там и так далее. То есть этот закон, он не просто разновекторного направленности, но он и многоплановые цели преследует, и самое главное, он этим законом хотят сказать, вот что значит попытки жить не по-русски. На эти попытки будут соответствующие реакции, будут соответствующие санкции, не только экономические, а и политические, но, если потребуется, и военные, вплоть до расчленения этой самой враждебной нам среды.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Юрий Афанасьев, и я подключу сейчас слушателей. Пожалуйста, Олег, ваш вопрос. Олег из Москвы, пожалуйста.
У меня вопрос вот какой. Вначале вы сказали, что Россия противопоставляет себя общим ценностям. Потом похватились и сказали, что либеральным ценностям. Ну, конечно, это правильная оговорка, поскольку после 11 сентября, когда вся исламская улица танцевала от радости, невозможно говорить, что это ценности общечеловеческие. Но я бы хотел отметить вот что. Ведь все тоталитаризмы и большевизм с фашизмом, и которые возникли после Первой мировой войны, и гитлеризм, возникший в результате Великой депрессии, они же возникли не на границах цивилизаций, они возникли внутри самой либеральной цивилизации, которая на пустом месте развязывала войны или создавала кризисы. Сейчас вот мы тоже видим кризис. Так не в том ли дело, не будут ли постоянно от Запада отказываться какие-то обширные территории, страны или отдельные группы людей, пока либералы будут постоянно утверждать, что капитализм – это прекрасно, и ничего другого придумать невозможно. Хотя понятно, он внутренне неустойчив и постоянно порождает, просто миллионы, это нет, уже теперь миллиарды людей выбрали.
Придумайте что-нибудь лучше, пожалуйста.
Ну, дело в том, что я не знаю, кто сейчас настаивает, утверждает и повторяет, и говорит, что капитализм в его неизменности – это то, что является перспективой для всего человечества. Дело в том, что и либеральные ценности, и реальность капитализма – это все-таки не одно и то же. И знак равенства между ними ставить, как мне кажется, нельзя. Дело в том, что вот вы сказали, что нацизм возник внутри либерализма. Это так и не так. В том смысле, что либерализм, он и до сих пор противостоит огромной массе традиционализма, которая существует в мире, и она существует, и это разделение либерализма и традиционализма, оно имеет место не только между странами, между отдельными нациями, но и внутри этих стран. И в Германии, когда пришел к власти нацизм и фашизм гитлеровский, вот это противоречие, оно существовало. Хотя Германия как бы вот считалась или считается страной там капиталистического лагеря.
Юрий Николаевич, ну в Германии же была огромная, так сказать, научная идеологическая школа, которая как раз предлагала теорию особого пути Германии, не атлантической цивилизации, ну, дополняла это российскими разными рассуждениями. Это же было, эта школа не слабее российских евразийцев, скажем так.
Но это не слабее, а это посильнее была школа. Это школа немецкого, в рамках немецкого романтизма, она была и посильнее, и помощнее славянофильства, потому что славянофильство по своим идейным истокам во многих отношениях опирается именно в немецкие теории исключительности, своеобразия, национальных особенностей там, и так далее. И, собственно говоря, это ведь тоже и в Германии была школа, которая опиралась на ценности и устремления традиционного, традиционалистского общества. Так что этот раскол, это противоречие, оно остается жизненным, и оно определяет очень многие процессы в современном мире.
Давайте еще вопрос. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый про Россию связан с тем, что вот этот закон, про который вы говорили, он, конечно, эта власть российская боится своего провала. Они его приняли специально, потому что
еще не приняли.
Будут опубликованы все преступления, все воровство этой власти, и народ поднимется против нее, они будут обвинять свой народ в экстремизме, ловить, сажать, водить войска. Этот закон в основном против своего народа использован, чтобы удержаться у власти в случае кризиса, вот такого, когда народ поднимется против воров этих. А самый лучший строй – это христианская демократия. Что такое христианская демократия? Вот возьмите, я не буду приводить примеры, но в Америке все президенты были христиане, и все, кто стоит у власти, в основном христиане.
То есть Андрей, они... А вопрос все-таки?
Вот, и вопрос такой, как вы считаете, демократия когда-нибудь в России будет вообще? Потому что мы ждем этого очень сильно.
Особенно христианскую, пожалуйста.
Да. Видите ли, те процессы, которые мы переживаем сейчас в России, они не дают никаких оснований с уверенностью сказать о том, что это произойдет, тем более не дает никаких оснований говорить о том, когда это произойдет. Слишком много вот этих противоречий, о которых я говорю, причем эти противоречия затрагивают не какую-то одну сферу нашей реальности, скажем, там, социальные отношения или экономику, или политическую сферу, а они как бы... расплываются по всему телу России эти противоречия. Они настолько глубоки и настолько непреодоленность этих противоречий остра, что они позволяют говорить не о наступлении скором светлого века демократии, а они позволяют говорить о катастрофизме общей картинки российской истории. Ведь вы посмотрите, вот две катастрофы в 20 веке, 17 век и 91 век. Обе катастрофы, которые откинули Россию в архаику на несколько веков даже. И то, что вот мы переживаем сегодня с рейдерством, с коррупцией, с крышеванием. Это же ведь и есть опрощение социальной действительности, ее примитивизация, ее архаизация, когда действуют не институты, основанные на праве, а когда действуют примитивные отношения на уровне знакомства, эмоционального освоения действительностью. Вот что мы переживаем сегодня. И весь вопрос в том, вот можно ли что-то в этих условиях предпринимать относительно того, чтобы каким-то образом люди для начала, и это самое главное, осознали сущность происходящего, вот эту самую сегодняшнюю историческую реальность. Как раз для этого-то нет возможности, а этот закон, о котором мы говорим, он в сущности-то говорит о том, что и не смейте думать по-другому, кроме как вам велено думать. А велено думать, ведь сталинская концепция Великой Отечественной войны – это... То есть, в целом, концепция Великой Отечественной войны – это сталинская концепция. Она почти без изменений воспроизведена не только в популярных учебниках, литературе, в фильмах. Она еще ужесточается в последних рекомендациях для учителей, для школьных учебников и так далее. И вот если так все будет, если будет представление о нашей советской истории и о нашей русской истории в том виде, как ее в последнее дело время вырабатывают, то до осознания и понимания происходящего в современной России, как это ни парадоксально, очень еще и очень далеко. То есть у нас нет еще чего-то похожего на более-менее общее видение основных ценностей, стратегических устремлений, которые должны бы иметь место, и понимание происходящего на фоне всего исторического опыта России.
А Юрий Николаевич, вот вы были недавно на Украине, в Киеве, дискутировали с украинскими историками. Скажите, а как вы относитесь к трактовке Голодомора, что это геноцид, то есть такое этническое преступление, а не все-таки свойственное не только для Украины, но и для большей территории Советского Союза, так сказать, социоцид, то есть уничтожение социального слоя крестьянства?
Видите ли, на Украине украинцам, особенно тем, которые или пережили это событие, этот Голодомор, а также их родственникам, да и вообще всем, кто близко принимает это недавнее сравнительно историческое прошлое, с аргументами, перечисляя эти аргументы, доказывать, нет, это не геноцид, честно говоря, язык не поворачивается, потому что все факты, которые я хорошо очень знаю, когда уничтожались отдельные села, когда эти села уничтожались, когда из этих сел изымались не только зерно, но и даже и овощи, и скот, которые обрекались на вымирание от голода, и при этом еще ставились ограждения по периметру там этих сел или этих районов, где проходили вот эти вот хлебозаготовки. Значит, вот этим людям говорит, что нет, это не геноцид. Ну, причем после того, как вот целые районы на Украине вымирали, там как бы заменялось население. Туда привозились люди, но привозились люди уже еврейской национальности, русской и других.
А разве не так же было на Кубани?
Так же было.
На Волге?
Не-не-не,
так же. Где можно было выгрести зерно там под индустриализацию?
Не совсем так. Между прочим, вот этих вот заградотрядов военизированных там не было. А на Украине это было, потому что на Украине как бы социальное переплеталось действительно с национальным в большей мере, я бы так сказал. Но я все это говорю не потому, что я считаю, что Голодомор – это геноцид. Я считаю, что были причины гораздо более глубокие для вот этого события, которое вошло под названием Голодомор, и которое сейчас многие очень отстаивают и желают определить как именно геноцид. Я считаю, что это очень сложное явление, и в основе его, конечно, лежат социальные причины и такой феномен, как сталинизм. И это была главная причина уничтожения социальности как таковой на всей территории Советского Союза. Но, еще раз повторяю, у меня не хватит сил возражать украинцам, которые говорят и доказывают, что это был Голодомор, это был геноцид. Я предпочел бы в этом случае, приведя какие-то свои аргументы, быть аккуратнее.
Давайте еще один вопрос. Александр из Москвы, только коротко, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Два момента. Первый, насчет либеральных ценностей. Вся Америка сейчас стоит на ушах, извините за выражение, из-за того, что второе лицо в государстве санкционировало пытки водой в тюрьмах Соединенных Штатов. То есть человека буквально клали на доску и вливали ему в рот 4-5 литров воды. Да. А вы говорите о либеральных ценностях, это первое. И второе, тот человек, который у вас сидит, и вы защищаете лично Адольфа Гитлера, потому что не будь товарища Сталина, вы бы там в студии сейчас не сидели.
Так, давайте мы ответим. Кстати, как вы сами сказали, вся Америка на ушах, то есть она возмущена. А если в Чечне людей убивали и к ним привязывали снаряды и взрывали, чтобы не осталось следов, и об этом сейчас написано, об этом шумит не Россия, а только интернет. Хотя об этом рассказали исполнители этих преступлений, уважаемый Александр. А про Сталина вам Юрий Афанасьев ответит.
Либеральные ценности я хотел бы сказать. Ведь дело в том, что неужели есть люди здравомыслящие, которые станут отрицать, что эти либеральные ценности переживают огромный кризис в настоящее время. И что вот кризис...
Они всегда переживают.
Но особенно вот в этот вот кризис стал очевиден отход, причем отход принципиального свойства от тех самых либеральных ценностей, о которых мы говорим. И перед Америкой стоит проблема огромная, не только перед Америкой, возврат к этим, к либеральным ценностям. И они это как бы провозгласили как свою главную стратегическую цель. Вы понимаете, что касается вот второй части вашего выступления о том, что мы защищаем Гитлера, я не стану вас переубеждать. Вы так считаете, Бога ради.
Мне кажется, что никто не защищал, в конце концов, Гитлер злодей, но и Сталин злодей.
В данном случае, мне кажется, никакие аргументы не нужны. Человек просто выпалил какое-то ругательство,
Нет, когда не интересуют детали, в конце концов, что ж делать? Исполняйте то, что вам прикажут, и, собственно, так оно и будет. Я в заключение все-таки не дам оптимистическую ноту. Я воспользуюсь комментарием Евгения Ихлова, юриста. Он все-таки сказал и написал, что уже 11 лет, как Европейский суд по правам человека, определил, что изложение точки зрения на исторические события, не соответствующие официально принятой, не составляет злоупотребление правом на свободу слова. Так что, если кто-то попадет под этот закон Шойгу, не дай бог его примут в нынешнем виде, то ему прямая дорога в Европейский суд, и прецедентное право здесь будет на его стороне. Еще и одну просто цитату из такого историка Дональда Рейфелда, книга его вышла, «Сталин и его подручные». Вот он сказал, что Россия остается духовно больной страной, одержимой призраками Сталина и его подручных, и страхом, что эти призраки воскреснут, потому что не покаялась. Вел передачу Михаил Соколов. Нашим гостем был Юрий Афанасьев. Всего вам доброго.